Глава 47. Я вернулся домой, весь обливаясь потом, и подъехал к конюшне, решив, что теперь пришло время поговорить с Тимоти. Но мальчика в конюшне не оказалось, а Мартин и Агнесса, наверное, занимались чем-то в доме. Я устало спешился, снял мантию и сержантскую шапочку и вошел в дом. И тут же услышал на кухне женский плач, отчаянные и мучительные рыдания. Я понял, что это Агнесса Брокет. Джозефина что-то бормотала, а потом Мартин воскликнул громко и сердито. «Божьи кости, девочка, оставь уже нас в покое! Не смотри на меня своими коровьими глазами, глупое создание! Убирайся!» Джозефина с горящими щеками вышла в прихожую, и я тихо поинтересовался. «Что случилось?» «О, сэр, мистер и миссис Брокет...» Девушка осеклась, когда, услышав мой голос, из кухни вышел Мартин. Его квадратное лицо пылало злобой, но он взял себя в руки и вежливо спросил. «Можно поговорить с вами, сэр?» Я кивнул. «Пройдемте в гостиную». Когда дверь за нами закрылась, я сказал. «Что такое, Мартин? Надеюсь, вы не признались Агнессе, что стали доносчиком?» «Нет, нет!» — раздраженно замотал головой эконом, а потом более спокойным тоном продолжил. «Дело совсем не в этом. Причина в нашем сыне, Джонни». «А что с ним?» «Мы получили из Лестера письмо от тюремщика. У Джона отек легкого. Вызвали доктора, и тот сказал, что он, похоже, умрет. Сэр, мы должны быть рядом с ним. Агнесса настаивает, чтобы выехать сегодня же». Я посмотрел на Брокета и, заметив отчаяние в его глазах, понял, что его жена поедет к сыну, и Мартин, который при всех своих грехах любил Агнессу, отправится вместе с нею, невзирая на последствия. «Когда было отправлено письмо?» — уточнил я. 3 дня назад. Эконом безнадежно покачал головой. «Может быть, уже поздно. Это убьет Агнессу». Я не ответил, и он заявил с внезапным вызовом. «Вы не можете удержать нас, сэр. Делайте, что хотите. Дайте мне дурную рекомендацию, распустите по Лондону слух о том, что я сделал, скажите все людям королевы, мне все равно. Мы сегодня уезжаем». «Мне жаль, что с вами такое случилось», — вздохнул я. Эконом не ответил. Он просто продолжал смотреть на меня безнадежным взглядом. Я задумался, а потом сказал. «Вот что, Мартин Брокет, я хочу заключить с вами сделку. Отнесите еще одну записку в ту таверну прямо сейчас. Сообщите в ней, что у вас есть важные новости и что вы будете в доме у Смитфилдской площади завтра в 9 вечера». Эконом глубоко вздохнул и повторил, еле сдерживаясь. «Мы сегодня уезжаем, и я не предлагаю вам явиться навстречу. Вместо вас придут другие. Но чтобы запустить колесо, вы должны доставить записку, написанную вашей рукой, лично». «И что взамен?» — вдруг дерзко спросил Брокет. «А взамен я дам вам рекомендацию, всячески расхваливая ваши деловые качества. Однако не напишу, что вы заслуживаете доверия, поскольку вы его не заслуживаете». «Я всю жизнь был честен», — ответил Мартин с дрожью в голосе, «пока безрассудство Джона не довело меня до такой жизни. Разумеется, я мог бы не согласиться на роль шпиона, но что уж греха таить. Я действительно никогда не уважал вас, мастер Горбун», — злобно добавил он, да потом осекся, осознав, что зашел слишком далеко. Я спокойно ответил. «Я тоже никогда не уважал вас, Мартин. Вы высокомерный и недалекий человек. Мне жаль вашу жену, которая слишком хороша для такого человека». Брокет сжал кулаки. «У меня она хотя бы есть!» В последовавшем молчании я снова услышал рыдания Агнессы. Мартин болезненно сморщился, и я тихо сказал. «Пойдемте в кабинет. Надо срочно отнести записку в ту таверну. Обещаю, я напишу хорошую рекомендацию, и когда вернетесь, отдам ее вам. Да после этого можете убираться на все 4 стороны. В кабинете я призадумался, что наверняка заставит Стайса, а возможно и Рича, прийти навстречу. В конце концов, я велел Мартину написать. «У меня есть срочная новость, касающаяся визита одного итальянского джентльмена. Это должно сработать. Лорд Парр рассказал, что слухи о присутствии в Лондоне Бертано уже начинают просачиваться в придворное окружение. Рича это заинтересует. «Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы мы были одни», — продолжил затем Брокет под мою диктовку. «Все это совершенно конфиденциально». Затем Мартин отправился с запиской в таверну, а я с тяжелым сердцем написал ему рекомендацию. Мне подумалось, что этот человек может не доставить послание по назначению, а просто выбросить его. Впрочем, прежде чем управляющий ушел, я снова предупредил его, что в этом деле замешаны очень высокие лица. Кроме того, я ощущал, что, как ни парадоксально сие звучит, он просто из гордости выполнит это свое последнее обещание. Джозефина тем временем отвела Агнессу наверх упаковывать вещи. И я стоял у окна гостиной, глядя на солнечную лужайку и предаваясь грустным мыслям. Будет ли у меня когда-нибудь жена? Я бы хотел взять в жены королеву Англии. Наверное, я немного повредился умом, как несчастная Изабель. Раздался стук в дверь, и вошла Агнесса Брокет с измученным заплаканным лицом. «Муж рассказал вам наши новости, сэр?» — спросила она. «Про Джона?» «Да, сочувствую». «Спасибо, что отпускаете нас, сэр. Мы вернемся, как только сможем». Мартин ушел с последним поручением. Агнесса изнуренно улыбнулась. «Значит, Брокет не сказал жене, что они не вернутся обратно. Несомненно, он сочинит потом какую-нибудь историю». «Бедняжка Агнесса такая честная и трудолюбивая, такая добросердечная. Ее сын в тюрьме, и она ничего не знает об обмане мужа». «Я сейчас смотрел в сад. Вы хорошо там поработали, как и в доме», — ласково сказал я ей. «Спасибо, сэр». Миссис Брокет глубоко вздохнула и добавила. «Мой муж, я знаю, с ним не всегда легко, но я настояла, чтобы поехать к Джону сегодня же. Вся вина на мне. В желании повидаться с сыном нет никакой вины». Я полез в лежавший на столе кошелек. «Вот, возьмите немного денег, вам понадобится в дороге». Я дал женщине полсоверена. Она крепко схватила монету и склонила голову, а потом, отчаянно попытавшись выглядеть, как и прежде, жизнерадостной, попросила. «Позаботьтесь о Тимоти и Джозефине, сэр. Оба такие молодые и неопытные, как бы они без меня не попали в беду». Я подождал, пока Мартин вернулся, и подтвердил, что доставил записку по назначению, после чего вручил ему рекомендацию. Мне не хотелось смотреть, как они с женой уезжают, поэтому я снова вышел из дома и отправился в Линкольнс-Инн. Мне нужно было поговорить с Бараком и Николасом, посоветоваться с ними. Я пригласил их обоих в свой кабинет и рассказал о том, что только что произошло, заключив. «Это означает, что завтра мы будем иметь дело со Стайсом». «Какие у нас основания хватать его?» — спросил Барак. «Он не сделал ничего противозаконного, а Рич будет недоволен?» «Это дело лорда Пара. Я сегодня разыщу его на пиршестве в Хэмптон-Корте. Побывать там — последнее поручение, которое возложил на меня казначей Роуленд. Насколько я понял из инструкции, нужно будет просто тупо стоять вместе с сотнями других», — с горечью сказал я, демонстрируя Деанебо, сколько в Лондоне процветающих англичан с золотыми цепями. Хотя большинство наших соотечественников обеднело после введения непомерных военных налогов. Я уж не говорю о том, какое у нас количество нищих. Джек приподнял брови. «Вы говорите, как убежденный радикал». Я пожал плечами. «Как бы то ни было, я должен буду разыскать лорда Пара. А если вдруг не найдете? Среди всей этой толчии. Найду». Тут вся злоба, накопившаяся во мне за последние дни, вырвалась наружу. Я стукнул кулаком по столу, отчего стеклянная чернильница подскочила, расплескав чернила. «Я непременно выясню, что задевают Рич и Стайс. Черт бы их побрал! Эти негодяи месяцами следили за мной. Они похитили Николаса, насильно заставили работать на них. Хватит! Мне до смерти надоело, что меня вечно используют, используют, используют!» Я редко выходил из себя. И Барак с Овертоном переглянулись. Николас осторожно сказал: «Не лучше ли оставить это дело как есть, сэр? Ваш коварный эконом уехал и больше не вернется. Книгу Энн Аскью увезли за границу, рукопись королевы пропала, и похитил ее явно не Стайс, а кто-то другой. Следы убийц Грининга обнаружить не удалось. И нет никаких свидетельств того, что они как-то связаны с Ричем», — поддакнул Овертону Барак. Скорее уж наоборот. «Тут всегда присутствовала загадочная третья сила», — заявил я. «Некий человек, нанявший тех двух убийц, но мы так и не смогли выяснить, кто именно. По какой-то причине Рич и Стайс стали следить за мной еще до того, как книга пропала. Это может не иметь никакого отношения к стенанию грешницы, но определенно касается королевы. Брокет сказал, что Краттри особенно интересовало, есть ли между мною и ее величеством какая-либо связь. Ради Екатерины я должен решить этот вопрос, но, разумеется, ради себя самого тоже». Николас с серьезным видом посмотрел на меня. «Хотите, чтобы завтра я пошел с вами в тот дом?» Джек согласился. «Нет никакой гарантии, что Стайс будет там завтра один, лишь потому, что так было раньше». «Лорд Парр поставил человека, чтобы следить за тем домом. Он знает, кто входит и выходит. Вам нужно взять кого-то с собой, сэр», — настаивал Овертон. «Я очень беспокоюсь за вас». Я взглянул на своего ученика. Его веснушчатое лицо казалось искренне озабоченным, хотя я не сомневался, что в нем снова шевельнулась юношеская страсть к приключениям. «Ну, если пойдет Ники, то мне тоже лучше пойти», — сказал Барк, — «чтобы присмотреть за вами обоими». Я немного помолчал в нерешительности, а затем покачал головой. «Нет, вы оба уже и так сделали достаточно. Я уверен, что уговорю лорда Парра послать нескольких человек. А вдруг не получится? Мало ли как дело обернется», — приподнял брови Джек. «Ну что, возьмете нас с собой?» Я посмотрел на них и вдруг осознал, насколько мне важна поддержка Барка и Овертона. Но не глупо ли отказываться от дружеской помощи, которую предлагают от чистого сердца? У меня вдруг перехватило горло, и я выговорил. «Ну ладно уж, так и быть». Николас покачал головой. «Хорошо бы узнать, кто стоял за теми двумя, что украли книгу королевы». Барак рассмеялся. «Ты слишком много хочешь, долговязый. Не похоже, что похититель Рич, хотя подобный вариант не исключается. К тому же это вполне мог быть Ризли или еще кто-нибудь, действовавший по указке епископа Гардинера». «Да», — согласился я, — «остается только гадать. Тут может быть замешана даже леди Мария с так называемой дурочкой Джейн, хотя сие предположение весьма сомнительно. Или даже Сеймуры, действующие против паров». Джек поднял воображаемый бокал. «За короля и его семейство, за всех его славных советников и героического адмирала Деанебо, за всю их долбанную кампанию!» Я вернулся домой усталый и терзаемый чувством вины. Я не сдержался, возмутившись, что меня вечно используют, а разве сам я веду себя не точно так же по отношению к Бараку и Николасу? В доме было тихо, и на чисто вымытых оконных стеклах сверкало дневное солнце. Это был дом богатого человека, во многих отношениях мне повезло. Я подумал про Мартина и Агнессу, которые сейчас без сомнения направлялись верхом на север, обмотав платками рты от пыли. По крайней мере, на те деньги, что я дал миссис Брокет, они смогли нанять хороших лошадей. Мне же теперь, пока я не подыщу нового эконома, придется обходиться Джозефиной и Тимоти. Джозефина была на кухне, готовила ужин. «Они уехали?» — спросил я у нее. «Да, сэр». Я увидел, что девушка плакала. «Сэр, перед отъездом мастер Брокет пошел в конюшню попрощаться с Тимоти», — сказала она. Я нахмурился. Раньше Мартин никогда не находил времени на мальчика, считая, что я его балую. Уж не знаю, что он ему сказал, но я заметил, что после этого Тимоти очень расстроился. Он плакал и не говорил, почему, а потом убежал обратно на конюшню, — продолжала служанка. «Он будет сильно горевать, что Агнесса уехала. В последнее время бедняга вообще сам не свой». «У меня имелась, ну, причина быть недовольным Тимоти», — сообщил я ей. «Я как раз собирался сегодня с ним поговорить. Сделаю-ка я это прямо сейчас». На лице Джозефины отразилось облегчение. «Думаю, это хорошая мысль, сэр», — сказала она и торопливо добавила, «если позволите сказать». Я улыбнулся ей. «Позволяю, Джозефина. Теперь ты отвечаешь за хозяйство». Глаза девушки расширились, В них была смесь радости и тревоги. Я же пошел в конюшню. Было слышно, как внутри топчется бытие. Набрав в грудь побольше воздуха, я открыл дверь и тихо сказал: «Тимоти, мы должны продолжить». Но там никого не было, только моя лошадь в стойле. Потом я заметил на перевернутом ведре, где обычно сидел мальчик, листок бумаги с надписью «Мастеру Шардлейку». Я взял его. Некоторое время назад я уговорил Тимоти пойти в школу, чтобы научиться писать, так что он, по крайней мере, знал алфавит. Я с опаской развернул записку. «Я сожалею о том, что сделал, что шпионил за вами в тот день. Это было нехорошо с моей стороны. Я никогда не желал вам зла, сэр. Клянусь Господом Иисусом. Мастер Брокет сказал, что он и миссис Агнеса уезжают, а все из-за меня, из-за того, что я сделал. Я недостоин оставаться в вашем доме, поэтому ухожу странствовать. Стенающий грешник».
Стенающий грешник. Это написанное с ошибкой слово поразило меня. Хотя чему тут удивляться? В последнее время оно широко употреблялось в стране, где все больше и больше людей считали, что совершили страшные грехи и должны громко стенать, раскаиваясь перед Богом. Я отложил записку, упрекая себя в том, что вовремя не поговорил с мальчиком по душам. Но кто мог предвидеть такие страшные последствия? Мартин выполнил уговор, доставив таверну записку, в этом я не сомневался, но потом выместил свою злость и обиду на ребенке. «Грязный мерзавец!» Смяв листок в руке, я бросился в дом и позвал Джозефину. «Он ушел. Тимоти сбежал. Мы должны разыскать его».